На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Это программа «На крючке», в студии Олег Крючков, Анастасия Медынцева. Привет, Олег.
Здравствуй, Настя. Последнюю неделю в медиапространстве обострилось противостояние Симферополя и Севастополя. Это, знаешь, Настя, как Питер и Москва. У одних парадная, у других подъезды, бадлоны, поребрики. И вот с Севастополем та же история получается. Они теперь говорят, что мы особенные, а Крым...
Ну, так себе.
Ну, да.
Промолчим тут, да? Ну, давай, наверное, представим гостя. Сегодня мы пригласили политтехнолога Эдуарда Журавлева. Эдик, привет.
Привет. Привет. Всем привет, да.
Эдуард,
я с вами не согласен.
Ты сколько лет живешь в Севастополе? Ты жил на Урале, потом переехал в город русской славы, город-герой Севастополь. Сколько лет?
Я хочу уточнить для начала. Я переехал в город, наверное... крымской славы в Симферополь и жил в нем 2 года, и после этого я 2 года живу в Севастополе.
И ты теперь разбираешься и в поребриках, и в бордюрах.
Да, я могу сравнивать, по крайней мере.
Ну давай сравнивай. От чего последнюю неделю, последние две, может быть, недели так забурлило севастопольское информационное пространство, вышли какие-то газеты. Я вот вчера читал сайт, где написано 12 причин, почему Севастополь лучше Симферополя. А потом, ну, много чего было там уже. Там крымчане захватывают город русской славы.
Я даже боюсь представить, чем же этот город лучше. Там, кстати, указано, есть море. Ну, то есть, такая веская причина, я считаю.
Что происходит в городе русской славы?
В городе русской славы всегда происходит битва, она не останавливается, сейчас она немножко обострилась.
Битва с кем?
Битва добра со злым, со злом. Вот, сейчас эта битва немножко обострилась, это связано все-таки с ходом в избирательную кампанию губернатора. Но то, что в медийном пространстве противостояние Севастополя и Симферополя уже обсуждается давно, я как человек, наблюдающий за этим медийным пространством, я его фиксирую, наверное, с начала года, может быть, даже с осени.
И кто инициатор, Симферополь или Севастополь?
Инициатор. Вопрос, конечно, интересный. Наверное, все-таки Севастополь. Мы всегда первые.
Да, я
думала, сейчас съедет на нас, а потом вспомнил, что они первые.
Ты хочешь сказать, что это противостояние, внутреннее противостояние элит Севастополя, это каждый севастополец сначала встает, поет легендарный Севастополь, а потом сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками, идет биться с соседом.
Ну, давайте будем смотреть так, что простые люди и не элиты севастопольские, они на сегодняшний день отстранены от власти и не решают в своем городе ничего, поэтому будем говорить об элитах, все-таки это о тех, кто приехал в Севастополь с приходом России, и те, которые сейчас делают там власть. Совершенно поэтому объяснимо, что люди приезжают и стараются показаться чуть больше своими, чем они есть на самом деле. Ну и тут игра на контрастах. Какой контраст? Контраст, конечно, с Крымом. И мы видим первое, что это было, это, если вы помните, это историю с аэропортом Бельбек, когда стояло, у нас возникло противопоставление. У Симферополя есть свой аэропорт, а у Севастополя должен быть свой аэропорт. И никакие экономические доводы, технические доводы здесь уже не играли, потому что у Севастополя должен быть аэропорт. Вот.
Ну, тогда нам, может, к морю прокопать канал в сторону Николаевки, в Севастополе есть,
да,
море, почему-то Симферополь это не дёргает.
Неважно, надо или нет, главное, чтобы лучше, чем у соседа, да?
Да, у нас все равно лучше будет.
Знаешь, я пока лучше вижу. Я четко теперь визуально вижу границу, так как я работаю в 2 регионах, и в Симферополе, и в Севастополе. Я четко вижу границу между регионами. Это отбойники на дорогах. Если вот до границы Крыма они стоят новые, с новыми катафотами, то только въезжаешь в севастопольскую зону, это черно-белые старые металлические фигни, которые никто не трогал, и вот они стоят. Это вот, так и вот есть. И все разделение. Как бы не знаю, когда у вас будет лучше, но мы надеемся, мы только за, чтобы у вас когда-то было лучше. Давай вернемся. Кто инициировал эту битву? Я видел вот вообще бредовые какие-то медиа-вбросы. Крымчане захватывают Севастополь. Кто из крымчан захватил Севастополь?
Кто из крымчан? Я не знаю. Мне это тоже неизвестно, но тут, скорее всего, если говорить конкретно, что происходит, то есть происходит следующее. Чужой для Севастополя в Рио губернатора Дмитрий Овсянников, поэтому политтехнологам чисто технологически надо убрать из пространства слово «чужой», а как убрать «чужой»? Это когда наш Дмитрий Овсянников воюет с кем-то снаружи. Кто у нас снаружи? Снаружи у нас Крым. Во всех бедах у нас, оказывается, виноват Крым, а Дмитрий Овсянников у нас за Севастополь, поэтому все. Мы тему чужих закрыли. Овсянников свой.
То есть это единственный вариант стать своим на данный момент?
На данный момент да. В такие сроки, потому что все-таки небольшой срок в течение года для сложного региона, потому что регион действительно ментально он отличается от Крыма, вы сами это знаете. У севастопольцев есть другое восприятие своего города, его значимости. Плюс есть проблемы, образовавшиеся с тем, что этот город все-таки стал городом федерального значения, оставаясь при этом достаточно небольшим провинциальным городом. Это привело к тому, что простые люди сейчас, они реально обижены, реально брошены, их простая жизнь никого не интересует, потому что администрация небольшого города – это фактически люди, которые отвечают за федеральную целевую программу, за общение с федеральным правительством, и им совершенно не до города. Вот им подстричь траву, или, как Олег сказал, новые катафоты на отбойнике, но это когда-то потом. Главное сейчас решить какие-то вопросы с федеральным правительством. А это приводит уже к тому, что, с одной стороны, люди не понимают, зачем им предлагают, например, такой генплан, а с другой стороны, это абсолютный нонсенс, когда федеральное правительство под руководством Козака проводит совещание в Москве по генплану Севастополя. Ну где вы видели, какой город в России, чтобы его генплан рассматривало федеральное правительство? То есть вот эта ситуация полного раздрая в умах. То есть непонятно, с одной стороны ты крутой и федеральный, с другой стороны, извините, в лифте там хотя бы помыть надо. Ну вот...
А не проще ли идти от обратного? То есть не с федеральным центром в первую очередь, а к людям чаще выходить? Вот именно так становиться своим?
Ну, это, наверное, логично и правильно.
На это время тратить.
Да, это логично и правильно, но для этого надо не бояться людей. И для этого
Дмитрий
надо...
Дмитрий Овсянников боится людей?
Я не знаком с Дмитрием Овсянниковым. То, что я могу видеть со стороны и наблюдать, я вижу, что Дмитрий Овсянников практически не встречается с ветеранскими организациями. У него, по-моему, за все это время была там две или одна встреча. Дмитрий Овсянников один раз встречался с политическими партиями Севастополя, и это было еще в прошлом году. После этого его не интересует, что это. И в правительстве Дмитрия Овсянникова мало местных людей, соответственно, он не имеет вот этого прямого контакта именно с той повесткой, которая происходит в Севастополе. Он не знает, о чем говорят люди у себя за столом, грубо говоря, дома, когда они приходят с работы. Это от него далеко.
Ну, вот. Слушай, но он же свой местный. Так война с Крымом его так позиционирует. Мне единственное непонятно, как на это отреагирует, допустим, тот же Аксенов, потому что, ну, крымчане враги, это, получается, камень так ему, в его огород, получается, что и он враг там Севастополя. Хотя, насколько я знаю по замерам, Аксенова достаточно большая поддержка именно в Севастополе.
Вы знаете, я был свидетелем, когда вот у нас все мы, и мы севастопольцы, и вы, крымчане, жили в ситуации энергетического коллапса и вот энергетической блокады. Я видел сам это, при мне случилось, в приемной у Сергея Ивановича Меняйлова, когда на тот момент губернатора Севастополя зазвонил телефон, секретарь снимает трубку, и жители Севастополя, разговаривая, жалуясь на то, что где-то у них там веерная отключение, отключение электроэнергии, нет уже давно света, говорят, ну если вы не сделаете, то мы пожалуемся Аксенову. Это происходило при мне, это реальная ситуация. То есть, да, Сергей Валерьевич воспринимается, может быть, несколько не так объективно, как вами, более восторженно, потому что это все со стороны происходит, но он воспринимается достаточно таким авторитетом.
Но об этом чуть позже, сразу после рекламы.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. Еще раз представлю гостя. Сегодня к нам пришел политтехнолог Эдуард Журавлев. Обсуждаем
противостояние Симферополя и Севастополя.
Крыма и Севастополя.
Крыма и Севастополя, которое наметилось последний год. Почему оно? В предыдущей части мы говорили о том, что достаточно большая поддержка в Севастополе у главы Крыма Сергея Аксенова. И, возможно, это одна из причин того, что началась эта кампания в прессе, когда крымчан пытаются противопоставить севастопольцам. Скажи, чем это закончится все? Крым ответит, будет бабах, медиаволна, тем более, насколько я знаю, что достаточно серьезно крымские СМИ представлены в Севастополе.
Вы знаете, мне кажется, что Крым уже ответил, и Крым ответил в такой... в стилистике Владимира Владимировича Путина, то есть ответил асимметрично и не поддаваясь на провокации. То есть, почему я так думаю? Потому что был скандальный новостной сюжет телекомпании XTV, где, ну, откровенно говоря, скорее всего, подставные люди стояли на трассе Ялта при въезде в Севастополь, стояли.
Эдик, секундочку, я тебя перебью. Для наших слушателей я расскажу, что это за сюжет. В момент приезда в Крым президента Владимира Путина очень много людей на Большом Севастопольском кольце вышли с плакатами против генплана.
5 человек.
И сколько всего было?
5 человек.
А в Севастополе? Немного.
5 человек.
Люди вышли с плакатами, одиночные пикеты, я так понимаю, это были, да?
Если так можно сказать.
А, нет, в Севастополе в самом, в центре города, общественники вышли с одиночными пикетами против генплана. В ответ... И как ответ и противодействие этому сразу же вдруг образовались...
Вот эти 5 человек стояли в другом месте,
да.
Типа с такими же плакатами, только не против Севастополя, да, застройки Севастополя, а против застройки Крыма.
Феодосии. Против... Наведите порядок в Феодосии. И это было, конечно, очень искусственно.
Получается, на центральном кольце Севастополя стояли с плакатами «Наведите порядок в Севастополе».
А на Ялтинском кольце стояли с «Наведите порядок в Феодосии», «Наведите порядок в Алупке». То есть, это было совершенно такое искусственное и очень странное мероприятие. И новостной сюжет об этом вышел на XTV. После того, как мы увидели...
А о чем конкретно? Что там было показано?
А там были показаны только люди, которые со стороны якобы Крыма выступали. Люди, которые выступали за генплан, конечно, не были показаны.
Ну, я просто не смог посмотреть этот сюжет. Я зашел на сайт телекомпании, его там нет.
Его там нет, его удалили. И вот я думаю, что это как раз был признак того асимметричного ответа от Крыма, что Крым все-таки решил не придавать публичности этот вопрос, а решил этот вопрос административными путями, то есть как-то через
администрацию. Думаешь, прилетел в Севастополь такой административный пендель из администрации президента?
Ну, практически уверен, что именно так это и было.
Скажи, а что вообще творится в севастопольском медиапространстве? Это тоже очень интересная история. Если плохо или хорошо, ну, в Крыму сформированы
вообще
большие телекомпании.
Там вообще как-то на две части все разделились, и, как говорится, третьего не дано, вот объективного чего-то.
Вот, нет нормальных СМИ, которые делают государственную повестку. Вот сейчас будет входить новая компания, как бы не будем называть...
Пока что.
Да, от какого она... федерального проекта, назовем это так. Но а так у нас получается одна сторона и вторая. Одни мочат других. Это все частные СМИ в основном. А два канала севастопольских, Народная X, они в таком пребывают застой. Неандертальском состоянии.
Нет, ну подождите, у нас больше телевизионных каналов, давайте не будем там говорить о двух.
Ну это то, что видно вот на медиа.
Это как ты суслика видишь, нет, а он есть.
Нет, ну на самом деле севастопольцы больше смотрят Первый Севастопольский и НТС, а не Народный ИКС. Народный ИКС – это государственные каналы. НТС так или иначе контролируется Алексеем Михайловичем Чалым. Первый Севастопольский контролируется депутатом Государственной Думы Беликом частично. Ну да, все СМИ Севастополя – это жестко ангажированные пропагандистские площадки. То есть говорить о том, что это независимые СМИ, сравнивать их с симферопольскими, с крымскими СМИ невозможно. Нету ни такого многообразия, ни такой многообразия представленных позиций или мнений. Нет, все очень достаточно однообразно, достаточно истерично, достаточно так вот прогнозируемо. И мы даже можем видеть, что человек наиболее авторитетный в Севастополе с точки зрения федеральной узнаваемости, да, например, тот же самый Алексей Михайлович Чалый, он считает севастопольские СМИ токсичными. И, севастопольские СМИ токсичными для себя и никогда не дает им интервью. То есть все интервью его появляются в федеральной прессе и только потом приходят в Севастополь.
Слушай, ну неделю назад на твоем месте сидел новый глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев, и я ему задал вопрос про примечание, ресурс, который связывали с его именем. Он мне рассказал, что как бы
ресурс, он не будет иметь отношения, да, все решит главный редактор.
Сегодня я смотрю как бы статью примечаний, где вваливают опять главу Крыма по лестнице Керченской, и это все укладывается в остальные там севастопольские СМИ, которые работают на определенные повестки, да, в определенную вот туда же, что крымчане пришли и так далее, и опять идет новая волна противостояния. Как так может быть? Ну, уже вот получили, допустим, за эти плакаты против Крыма, там отвечали, сегодня опять бабах.
Олег, я перестал этому удивляться, я даже не смеюсь уже, то есть я как тот человек, который в цирке не смеется. Я читаю севастопольские СМИ, где буквально, я вам честно говорю, я вот недавно совершенно прочел статью, там идет, у нас была какая-то там восхитительная история, в каком-то, когда человек из Украины перевез оборудование в Севастополь, открыл производство и начал делать какие-то беспилотники. И сейчас идет расследование, где пишется, что он там поставлял что-то в АТО, что как же он заходит, почему у него пропуск на завод вертолетный, наверное, это шпионаж. И я не понимаю, зачем это писать. Я не понимаю, кому это интересно. Я не понимаю, откуда такая тональность берется. Но, к сожалению, в Севастополе других СМИ нет. И это люди к этому привыкли. Они живут в этой реальности очень долго. Вот поэтому севастопольское общество, оно достаточно как бы... Оно одно, а вот медийная повестка, она немножко другая, она такая сумасшедшая. Люди все-таки в Севастополе более нормальные, чем это можно судить по медиа или по соцсетям.
Ну вот смотри, противопоставить там одного губернатора другому, а этим губернаторам нужно строить вместе трассу Таврида, определять границы, территории и все. А после таких вот, ну, нелицеприятных там некоторых статей подметных газет, но мы не будем скрывать, что в принципе губернаторская команда и одна, и другая знает, кому принадлежат СМИ, да, и откуда растут ноги. А как они будут общаться, как решать совместные вопросы?
Ну, конечно, любой государственный чиновник, он будет действовать в рамках законодательства, но вопрос другой, что личный фактор никуда не уходит.
И он периодически является главным.
Да, и взаимодействие, оно очень важно, личное взаимодействие. Если мы сейчас предполагаем, как это будет в дальнейшем, мы можем посмотреть, как это уже было. Проблема реки, воды из реки Кокоска. Когда Сергей Миняйло... Сергеем Аксеновым находил общий язык, и этот вопрос как-то двигался. И мы увидели, что после резкого наезда на команду Аксенова со стороны Овсянникова, когда он только пришел, это был вопрос по аэропорту Бельбек, это был вопрос по Генбанку, и там было много, там целый ряд был вопросов. В итоге мы увидели, что вопрос по Кокоске не был решен в пользу Севастополя. Кто от этого пострадал? Конечно, Севастополь. Зачем? Я не знаю, зачем это надо было.
Кстати, сейчас Сергея Миняйло вспоминают все чаще добрым словом.
Я здесь субъективен и не могу как бы судить, поэтому это надо, наверное,
я так понимаю, смотреть. Ты работал в команде старого губернатора?
Нет, да? Мы были знакомы, я просто вопрос другой, что это, наверное, надо смотреть социологию какую-то и смотреть замеры, что говорят люди. Но факт совершенно четкий и ясный. Мы видим, что тот негатив, который формировался к Сергею Миняйло, он формировался теми СМИ, о которых ты говоришь, что они делали это под заказ. Пример же очень простой. Мы помним очень яркие, серьезные конфликты, которые выплескивался даже в федеральные СМИ, о отчете губернатора, который ежегодный отчет губернатор должен представлять законодательное собрание. Мы помним, как это было у Сергея Миняйло. Это была война, это был конфликт, и это было непонятно что вообще. И отчет за 2016 год, который в ЗАГС собрание сдает Овсянников, извините, полгода работал Миняйло. Полгода работало правительство, которое заключало контракты, проектировало и начинало. Овсянников ведь заканчивал, грубо говоря, он разрезал ленточку. И мы видим, что его отчет за 2016 год депутаты законодательного собрания встречают чуть ли не овациями, и севастопольские СМИ пишут об этом максимально благоприятном и
хотя, по сути, режиме. Это отчет Миняйло.
Хотя, по сути, это отчет Миняйло.
Мы вернемся через несколько минут. Реклама.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Олег Крючков, Анастасия Мединцева. У нас в гостях политтехнолог Эдуард Журавлев. Мы уже начали сравнивать, кстати, двух губернаторов Севастополя, Сергея Миняйло, который был не так давно во главе региона, и Дмитрия Овсянникова, исполняющего
обязанности сегодня. Да, был адмирал и молодой технократ из нового поколения политиков, и у каждого из них свои проблемы с городом. Я не могу понять, что происходит, но Миняйло имел хоть какое-то отношение к Севастополю, он там служил, хотя тоже был не севастопольский, а в Севастополе, Настя.
Он многим не нравился, но вот что меня в нем привлекало, он как-то сказал, я открываю свои двери в кабинет, ко мне может попасть в любое время любой человек, заходите, пожалуйста. Да и к народу он как-то спускался. Осталось ли вот до сих пор, могут ли к Дмитрию Овсянникову зайти в любой момент бабушка, дедушка, кто-нибудь еще?
Ну, вы знаете, я недавно где-то читал, что инвалиды Чернобыля не могут попасть на прием к Дмитрию Овсянникову с ноября месяца прошлого года. То, что характеризовалось Сергея Миняйло, да, это абсолютная открытость. И что бы я еще хотел сказать, к сожалению, вот тот период, когда мы жили без света, и его работа там с 8 утра до 11 или до 12 ночи каждый день, в том числе и субботу, воскресенье, на протяжении всего этого периода, действительно серьезная работа, она сопровождалась тем, что медиа и тогда его успевали поливать. Поливать за какую-то ерунду, где-то находить и придраться, и не входить в положение, что нам сейчас всем тяжело. Дмитрий Овсянников живет сейчас в абсолютно других условиях, максимально благоприятно.
Ну, до последнее время, смотри, но до того, как было принято решение о том, что Николаев возглавит корпорацию, продолжалась война. Все думали, что Николаев пойдет, составит реальную конкуренцию, и СМИ, которые, как сказал Николаев, не принадлежат ему, это стартапы и не имеют никакого отношения, но в Севастополе и все думают по-другому, как раз-таки и кусали Овсянникова.
Ну, это одно СМИ, не самое читаемое.
Ну, одно там, есть же у Чалова тоже СМИ, которое ему подконтрольное. Не получится ли так, что после выборов, когда Овсянников станет там, допускаем, законно избранным губернатором со всеми полномочиями, кто-то переключит рычаг, и опять начнется то же самое, что при Миняйло. Овсянников будет всегда плохой, что бы он ни делал.
Да, вот мне города. Тоже интересно, вот эти кусания до выборов, они во время выборов они закончатся, либо наоборот после начнутся? Вот ну, тенденцию.
Вы знаете, я думаю, что, как сказал Борис Колесников, секретарь регионального отделения «Единой России», после выборов мы увидим совершенно другого Овсянникова. И так оно и будет. Потому что Овсянников сейчас все-таки это в Рио, который очень сильно переживает за свою судьбу. Потому что мы же должны понимать, если вдруг бы у него не получилось с выборами, то это был бы крест на его карьере, как человека, которому доверил президент, и он президентский.
То есть он не уверен, что станет губернатором?
Нет, я о другом говорю, что сейчас у него другая задача. Сейчас у него задача стать губернатором. Но когда он станет губернатором и получит доверие из рук севастопольцев, это не будет доверие, которое он передал там, Алексей Михайлович, или доверие, которое передал Олег Николаев. Это будет прямое доверие, которое ему оказали севастопольцы. Вот в этот момент все его договоренности с политическими акторами Севастополя на сегодняшний день обнулятся. И мы увидим совершенно другого Овсянникова, который будет говорить с позиции силы. И вот тогда-то начнется та война, что нам сегодняшняя ситуация покажется просто песней.
Опять будет переключен тумблер, и опять из некоторых СМИ севастопольских, которые подконтрольны разным финансовым промышленным группам, польется то же, что лилось на Меняйло.
Я уверен.
Правда, эта война уже будет, видишь, внутри Севастополя. Но Крым отпустят, Крым, Олег. Крым.
Скажи, а вот эта вот война с Крымом, вот постоянные укусы сейчас в сторону Крыма, вдруг Крым ответит, не надоест ли кому-то там в администрации или президенту, он скажет... Да достали, там тех-то два региона объединим. Постоянно идет речь об укрупнении российских регионов. Не получится ли так, что просто там психанут в Москве и скажут так, один регион, там парламент в одном городе, глава в другом,
да или все в одном, неважно. Да.
Я практически уверен, что сейчас такой вопрос не стоит, и навряд ли он будет стоять.
Ну, допустим, после президентских выборов. Тогда же будет карт-бланш и будет время.
Я очень сомневаюсь, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю по разговорам с людьми, действительно принимающими решения в Москве, ну, их наши проблемы слабо интересуют. Давайте говорить правду. Они там живут проблемами другого масштаба, ну, ругаются и ругаются, ну и бог с ним, пусть ругаются. Для них это все равно. Это во-первых. А во-вторых, объединение двух регионов технологически это очень сложный процесс и очень дорогой. Он связан прежде всего с проведением двух референдумов. То есть надо будет провести референдум в Севастополе и провести референдум в Симферополе.
А в Севастополе точно выскажутся против.
Ну, вопрос другой, сколько в это вложить денег и как долго вести кампанию, вопрос другой.
Это ответ политтехнолога настоящего, Олег.
Ну, нужно ли это? Зачем? Зачем? Не такой вопрос, не актуальный.
Скажи, ну ладно, остались два региона, и что мы будем дальше наблюдать эту перманентно возникающую войну между Крымом и Севастополем по любому вопросу, в зависимости от того, там, выборы в каком регионе нам предстоят. Там, будут выборы в Крыму, тут все крымские СМИ начнут мочить Севастополь. Выборы в Севастополе, севастопольские СМИ начнут мочить Крым.
Ну, смотрите, вот что мне кажется. Мне кажется, что все мы и те же государственные чиновники всегда проживают какую-то жизнь в на протяжении которой приобретают жизненный и управленческий опыт. Мы видим это по Крыму, да, то есть мы видим, что тот же самый Сергей Валерьевич Аксенов, он поменялся за эти три года.
Да, сильно.
Сильно поменялся. И какие-то моменты, которые он упускал, он сейчас не упускает. Он стал больше государственником и больше управленцем.
Но это опыт.
Это опыт, да. И сейчас мы увидели такого обычного достаточно бюрократа Овсянникова, который никогда не был политиком публичным и который сейчас приобретает публичный опыт. И я думаю, что он все равно обтесается, все равно приобретет этот опыт. У него появится команда, которая будет не подставлять его. И я все-таки думаю, что острота вот этих конфликтов между двумя регионами, она будет уходить.
Кстати, слушай, мне кажется, что яркости вот этой колоритности, с ней надо прийти, ей нельзя научиться, говоря об Овсянникове. Сможет ли он стать ярким, вот такой личностью?
Очень... Даже вот по выступлениям, понимаешь, выходит Аксенов, он как скажет, так
шашку
скажет.
Шашку достает.
Да.
А кто-то против, кто-то вот, за, но люди реагируют, они встречи, поднимают голову.
В федеральной повестке стало меньше Севастополя, я это ощущаю по своей работе.
Конечно, естественно, в федеральной повестке стало меньше Севастополя, но это связано не только с личной там, отсутствием харизмы у Овсянникова, это связано в том числе и с работой команды. Я думаю, вы как журналисты это лучше меня знаете.
Короля делает свиток.
Короля делает свиток. Подождите, где и какие федеральные поводы у нас дает Севастополь, чтобы федеральные каналы приехали и начали их снимать? Мы их не видим, их нету практически.
Бал.
За год. За целый год мы увидели один федеральный повод.
Ну вот, пожалуй, я вспомню тоже. День флота, бал.
Ну, День флота.
9 мая. Это когда приезжают
федералы? Ну, это повод Черноморского флота, да. А не губернатора.
Ну, в любом случае, когда журналисты оказываются в Севастополе,
потом мы видим, что... Ну, опять, это не вина там одного только Дмитрия Овсянникова, а это вообще проблема самого Севастополя, что вот его некая резкая позиция, да, по тому же парку «Патриот», она приводит к тому, что Севастополь становится неудобным. С ним неудобно разговаривать, неудобно предлагать проекты. И вот как раз вот этот уход из федеральной повестки, он в том числе связан с этим. Ну, зачем нам с ними связываться? Россия большая, мы этот проект будем реализовывать где-то в другом месте. Там, где более удобные люди,
там,
более
вменяемые. Там, где к нам поворачиваются лицом и идут навстречу.
Да.
Скажи, вот мы говорили о том, что Дмитрий Овсянников станет другим на следующий день после выборов, да?
Конечно, однозначно.
Когда он избавится от приставки ИО. Ты думаешь, что он все-таки тогда поменяет риторику, точнее, не он, а его окружение, и он может возникнуть такой вариант, что он придет, допустим, встретиться с Аксеновым, они заключат какое-то мировое соглашение, и уже вместе почистят финансово-промышленные группы, которые мешают или могут там опять выйти на тропу войны между регионами?
Ну, я все-таки ведь не вижу здесь финансово-промышленные группы, которые подталкивают их к войне. Ведь, скорее, все-таки это война именно чиновников, а не финансово-промышленных групп.
Ты думаешь, СМИ севастопольские, которые уже вот последнее время постоянно дают эту военную повестку с Крымом, это все-таки чиновники, а не хозяева, определяют повестку?
Даже вот конкретно вот эта ситуация, скорее всего, даже не чиновники, а политтехнологические штабы.
То есть виноват во всем ты, ну, грубо говоря.
К счастью или к несчастью, я не занимаюсь...
Ну, ты не в плане этих журавлёв,
я образно,
да, а в плане политтехнолог, который сейчас занимается выборами губернатора Севастополя.
Да, конечно. То есть всё-таки это работа политтехнологических штабов.
И противостояние двух братских регионов, которые вместе в 2014 году бились и в Севастополе, и здесь, в Симферополе на площади, когда приехал Севастополь, как бы крымчане встречали овациями севастопольцев. Вот это противостояние делают политтехнологи и разъединяют людей. Потому что то, что было написано в газете, которую я видел, «Севастопольская», она публикуется, ну, во многих фейсбук-страничках, крымчане захватывают. А про тебя что написали?
Про меня, ну, как раз вот и написали, что я там представитель Крыма, который выношу там раздрай в Севастополе, работаю против севастопольцев.
Ты в одной команде с Игорем Рябовым? Ну, меня бы это удивило на самом деле, но...
Этих не находит слов для ответа, я его, в общем-то, понимаю. Ну, давай тогда наоборот, сплощать эти два региона.
Давайте, я за.
Сплотим.
Сплотим, да.
Сплотим.
После выборов губернатору будет выгодно, губернатору Севастополя, найти общий язык с Крымом?
Вы знаете, я думаю, что есть очень простая задача у губернатора Севастополя – это сделать так, чтобы простые севастопольцы почувствовали положительный результат его работы. И если он этим займется, ему будет совершенно не до какой войны с Крымом. У него так много этой работы, вот если он ей будет каждый день заниматься и думать о каждом рядовом севастопольце, да при чем тут Сергей Аксенов? Ему не до войны будет, ему надо будет позвонить Сергею Валерьевичу и сказать: «Сергей Валерьевич, давай вот без всякой войны решим вопрос по Кокоске, мне вот очень это надо, я тебя прошу, потому что мне некогда воевать, мне надо работать на благо севастопольцев». И я думаю, что как раз вот здесь вот надо исходить из того, что, ну, люди заставят. Вот я надеюсь, я очень верю в людей, я хочу, чтобы люди действительно заставили работать власть на их благо.
Ну, это правда, потому что такого загаженного Севастополя я не помню никогда. Я с малых лет приезжал в Севастополь, для меня это был абсолютно чистый город моряков, где постоянно ходили люди в бескозырках, у меня детские воспоминания, и потом всегда Севастополь был чище Симферополя, и об этом мы поговорим как раз в последней части нашей программы через 2 минуты.
На крючке. Новости наизнанку. На крючке. Авторская программа Олега Крючкова. Новости наизнанку.
Мы снова в студии. С вами Анастасия Медынцева, Олег Крючков. У нас в гостях политтехнолог Эдуард Журавлев.
Эдик, давай поговорим о перспективах развития города Севастополя. Создали корпорацию. Вот по Крыму мы видим какие-то даже пусть федеральные проекты, некоторые проекты крымских властей, там это начиная там с Артека, федерального проекта, трасса Таврида, которая строится
аэропорт,
пока на территории,
аэропорт,
садики и школы в большом количестве по Крыму. По Севастополю я почему-то не вижу таких инфоповодов, кроме президентского кадетского корпуса, который был построен в первый год. Как ты думаешь, спасет положение корпорация по развитию Севастополя? Идея благая.
На самом деле, вот я послушал интервью, которое давал новый генеральный директор КРС. Это не крупный рогатый скот, это корпорация развития Севастополя.
Это ты так подколол сейчас, да?
Да, это я так подколол, потому что есть структура, которая запросила в прошлом году 150 миллионов, получила 10 миллионов, сидела полгода непонятно чем занималась, сейчас пришел руководитель, который тоже не может четко сказать, чем она будет заниматься, кроме какой-то мифической связи между инвестором и государственным чиновником.
Ну подожди, но там было четко озвучено, будет открыта сеть супермаркетов, возможно, от результата там какого-то закрыт Севморзавод.
Нет, ну что вы смеетесь? Но на самом деле главная задача о кнопке был посыл.
О кнопке, да, единое окно, что как бы очень легко бизнесу
ликвидировать коррупционные схемы.
Будет заходить в Севастополь, и все расцветет.
Коллеги, я думаю, что самый главный люди, которые должны стать выгодоприобретателями вообще всех этих проектов, это простые севастопольцы. Вот пока из того, что озвучивается, ну, кроме мифического проекта торговых сетей, ничего в пользу простого севастопольца я не слышу. Вот эти проекты, это прожекты. Я их называю прожекты.
Знаешь, анекдот есть, когда там собрались власть имущие, и самый главный выступает и говорит, ну что мы, говорит, уже все у нас есть, может, пора и о людях подумать. А его зам сидит и говорит, да, я себе взял бы душ 100. Вот где-то вот так поклал получается.
Вот, по-моему, вот все это происходит именно вот по той схеме, как в твоем.
Ну, супермаркеты это все-таки на благо севастопольцев. Идея благая, понизить цены.
Олег, вот я буквально на той неделе видел конкурс о памятнике тем белогвардейцам, которые в 20-м году уходили отсюда в Констанцию, в Константинополь, то есть уходили из Крыма, да?
Но великий исход.
Великий исход. И благоустройство территории под этот памятник в госконтрактах стоит в сумме 129 миллионов рублей.
Ну, чтобы хватило.
Чтобы хватило. Мне извините, а 129 миллионов рублей – это означает, что жизнь простого севастопольца, простого гражданина, сколько раз лучше станет? Я думаю, в ноль.
Нужно... Ну, памятник будет.
Ну, памятник
в Симферополе, будет. Допустим, да. Все были за памятник Екатерины, и он стоит там.
Да, может, у вас патриотического
настроя больше. Я не думаю, что он столько стоил, да? Это первый момент.
Ну, как бы Николаев нам говорил как раз в программе, что один из приоритетов – это патриотизм. Может, все-таки в рамках патриотизма и...
А нельзя, и будет... чтобы все-таки одним из приоритетов была достойная работа с достойной заработной платой для севастопольцев, нормальные больницы для севастопольцев. Вот, к сожалению, то, что мы слышим, это
в супермаркетах же появятся рабочие места.
Политические элиты Севастополя очень увлекаются словом «приоритетные проекты». Хотелось бы, чтобы город прибрали, и людям в нем стало комфортно жить.
Знаешь, вот мне пока хочется, самое главное, проект в Севастополе увидеть приоритетных дворников, которые, да, как раньше, да, я видел в 4 или в 5 утра, когда заезжаешь на День флота или на любую другую съемку раннюю, весь Севастополь убирался и был абсолютно чистый, машины, которые поливали улицы, и это мне всегда нравилось и выгодно отличало Севастополь от Симферополя. Может, знаешь, как в «Джентльмен-шоу» очень давно там была такая скетч-сцена, мозгами надо отличать. Отличаться, знаешь, мозгами. Может, все-таки прекратить эту войну, там, кто там лучше поет гимн, у кого гимн лучше, у кого есть море, у кого нет, а просто хорошее соревнование, конкуренция в качестве жизни людей, может быть, вот это я бы приветствовал между регионами, а все остальное, как по мне, это наносное и достаточно мерзко.
Я абсолютно с тобой согласен, потому что это очень важно, и хотелось бы, чтобы именно это было главное.
А какие инвестиционные проекты ты видишь вообще, какие нужны Севастополю? Что нужно привлекать, на что делать акценты?
Ну, давайте для начала пусть они проанализируют, почему у них не заработала свободная экономическая зона, которую учредило федеральное правительство и предоставило действительно серьезные льготы. Но она же не работает. Не работает, потому что нету нормальных банков. она не работает, потому что до сих пор для того, чтобы попасть в ДИЗО и сдать это департамент имущественных и земельных отношений и поставить на кадастр свой земельный участок, ты должен потратить на это год, наверное.
Это как раз понимает и Олег Николаев.
Вот, он и говорит про кнопку.
Чтобы все было чисто, прозрачно, пришел, кнопку нажал, билетик достал, стоишь в очереди, через два дня все готово.
Понимаете, проблема в чем? Что Олег Николаев, может быть, это и говорит, но насколько он это понимает, потому что за все это время, в интервью, которое он давал у вас, я услышал, что дифирамбы команде Овсянникова, и он с ней договорился. Это означает, что он поверил им. Но, извините, проблема в ДИЗО – это проблема, образовавшаяся при команде Овсянникова. При команде Меняйло этого не было. Документы оформлялись, а сейчас вы туда даже зайти не можете, чтобы сдать свои документы на участки. Те земельные участки, которые конфискуют, это же проблема возникла при Овсянникове. Генплан при Овсянникове. И с ними Николаев посчитал возможным договориться, поверить и начинать с ними сотрудничать. Я не говорю, что сотрудничать не надо. Я говорю, что я слабо верю, что у них получится. Сотрудничество нужно. Позитивная повестка должна быть, движение вперед должно быть. Но смогут ли...
Давай чисто гипотетически, смогут. Нужно верить. Лично. Я, как Олег Николаев, тоже верю.
Лично. Скажи мне, генплан и конфискация земельных участков – это те проблемы, которые могут взорвать ситуацию?
Они уже взорвали. Просто этот взрыв растянут во времени немножко. Город большой, летний сезон.
Камни еще будут сыпаться.
Камни еще посыпаться, к сожалению, и это действительно серьезная проблема. К ней очень легкомысленно пока отнеслись, судя по реакции.
Скажи, мы видели свалку, видели еще там разное расселение домов, когда люди обращались к президенту, и проблема была решена. Я просто боюсь, что через год, там, к следующей линии, если будут продолжаться, не решаться эти проблемы, это может также выстрелить на той же прямой линии с президентом.
Возможно. Вы посмотрите вот ситуацию. На совещании по генплану в федеральном правительстве, где присутствовали представители Министерства обороны, они сказали, что они сами будут разъяснять жителям те участки генплана, где их интересы. Это что означает? Это означает, что военные, про которых мы всегда говорим, ну как с военным можно разговаривать? У военного есть задача, он ее делает.
Они пойдут к людям.
А тут военные говорят, мы вам не доверяем разговаривать с людьми, мы это сделаем лучше. Но это уже диагноз, это уже просто вот красной ручкой написано, вы не можете разговаривать с людьми. Но самое главное – это люди. Почему вы не можете разговаривать? Научитесь разговаривать с людьми. Какие инвесторы, какие приоритетные жители? Научитесь разговаривать с жителями. Каждый житель – экономически активный житель. Он где-то работает, он какой-то предприниматель. Это самый главный ваш инвестор. Займитесь этими инвесторами. Займитесь, чтобы те инвесторы, которые живут с вами на соседних улицах, ходят по одним улицам и ходят в одни рестораны, чтобы они вам поверили, чтобы они начали инвестировать в свой родной город. Давайте сделайте вот это приоритетным проектом. Об этом пока никто не думает, к большому сожалению.
Но этим как раз занимаются. Он свой, Крым чужой. Ты же сам начал об этом говорить в первой части программы.
Ну да.
Мне в общем не нравится вот эта идея, пусть и политтехнологическая, противопоставить Севастополь и Крым, как-то, ну... Да, попахивает очень
попахивает,
сильно.
Попахивает, и она взрывоопасная, она непонятная. Она сталкивает людей. Я не понимаю, нафига. Вот банально, зачем? Зачем? То есть, политтехнологически я понимаю. А вот по-человечески не понимаю.
Все равно, наверное, не станет своим ни для крымчан, ни для севастопольцев, даже если политтехнологи противоставляют там Крым и Севастополь.
Как бы далеко или близко не был, да, Крым.
Потому что, знаешь, почему не станут? Когда встречаются два севастопольца, они сразу начинают мериться.
Как долго они живут в этом городе?
Как долго они живут в этом городе? Я там 63-го, а я 78-го, поэтому ты не совсем севастополец.
Это не настоящий севастополец. Настоящий севастополец, он может или родиться в Севастополе, или умереть в Севастополе. Вот я не родился в Севастополе, и пока как бы умирать не собираюсь, поэтому я не настоящий севастополец. Мне мериться не с кем, сколько я там живу, это не важно. Только два варианта, других нету.
Ну, тебе незачем, а вот, например, губернатору, может быть, и есть зачем, так сказать, чтобы доверие от граждан
дай
было.
Дай Бог ему здоровья побольше.
Ну, а как ты считаешь, ну, возможного нового губернатора, пока ИО Овсянникова принял Севастополь?
Ой, Это очень тяжелый вопрос. Сначала, конечно, люди сказали, да, молодой, хороший, перспективный президент поставил. Сейчас я вижу, что очень большое разочарование, оно связано с теми неприятными историями, которые Овсянников успел сразу же вляпаться. Это с историей там, с Изумрудом, например, с историей, когда его ребенка возят там, в больницу с мигалками под охраной. Севастопольцы это видят, им это не нравится.
Слушай, было заявление последнее на встрече президента с учителями касательно Севастополя о том, что сильно не дают денег, и заявление отсутствия публичной встречи. В двух словах резюмируй.
В двух словах. Да, президент прав. Второе. То, что не было публичной встречи, это нормально. Президент не встречается с теми, кто участвует в избирательной кампании.
Эдик, на этом все. Спасибо, что пришел. До свидания.
До свидания.
На крючке. Новости наизнанку.